«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Правда ли, что все родители устают от своих детей? Или нужно просто научиться терпеть? Что такое синдром привычной усталости? Что с ним делать? Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 20 октября, 11 часов утра. По московскому времени в эфире передача «Ничего особенного». Как обычно, в пятницу утром в передаче «Ничего особенного» в эфире автор и ведущий передачи Игорь Попов с таким длинным предисловием и долго вспоминающий свое имя и фамилию. Я у меня в гостях, тоже уже, наверное, привычный гость в этой студии, психолог Ольга Счастливцева. Здравствуйте, Ольга.
Доброе утро, спасибо за то, что уже привычный, очень приятно.
Да, я вот Ольгу загрузил ребусами, я вообще очень люблю всякие ребусы загадывать. Вот не знаю, выйдет она сегодня из ступора, посмотрим. Я же не специально. Я напомню, что Ольга Счастливцева, психолог, гештальт-терапевт, ведет терапевтические группы и тренинги. И мы сегодня решили, это интересно, я такой позитивный-позитивный, а тема-то у нас сегодня о родительской усталости, привычной родительской усталости. Есть еще термин такой родительское выгорание. Вообще, мне кажется, темы выгорания, да, ну, а вот, кстати, когда стали популярны эти темы про выгорание?
Ну, мне все-таки кажется, что это, ну, вот как это не странно бы прозвучало, что темы про выгорание стали популярны тогда, когда люди начали замечать, что они, похоже, выгорают, и что-то хочется с этим делать, и тогда это хороший сигнал. Угу. Потому что хочет еще каких-то ресурсов где-то,
ну, вот я набрать. Просто, да, помню поколение своих родителей, да, которые, да, в общем-то, были там, умирай прямо на работе, но стой до конца.
Ну да, и не замечай этого, потому что термина выгорания-то не было, просто ты стоишь до конца, потом умираешь, ну нормально все.
До посту.
Вот, да. Да, и прекрасно. А когда я начинаю замечать, что я выгораю, то тут, похоже, я все-таки внимание на себя обращаю, это хороший знак.
И вообще про трудоголизм как проблему, мне кажется, в последние, вот, может быть, лет 5, я, конечно, могу ошибаться, но последние лет 5, по крайней мере, у нас в стране стали говорить, потому что и то трудоголизм – это даже не проблема, сколько, это такая, знаете, стали говорить как о зависимости, да, вот о зависимом поведении, о том,
ну, что… проблема, например, для окружающих, для семьи, для, ну, и для самого, конечно, человека, потому что если он не воспринимает это как трудоголизм, тогда для него это и не проблема, а если он понимает, что он куда-то влетел в какой-то трудоголизм, то это становится действительно проблемой, и с этим можно как-то разбираться, начать хотя бы приблизиться.
Ну, ну да, там, по крайней мере, это, ну, отсутствие человека дома, это… сразу ухудшающееся здоровье и так далее и тому подобное. Но мы-то сегодня не про трудоголизм. Я почему про трудоголизм вспомнил? Потому что, когда я готовился к передаче, я решил, собственно, прогуглить тему, да, она у нас не первый раз возникает, да, но решил, да, посмотрю, вот есть ли такой термин, даже синдром привычной усталости. И понял, что вот половина всего, что в интернете я находил, это выгорание на работе. Да, вот какое-то профессиональное выгорание, выгорание
Ну, все равно,
скажем,
к работе какая-то загрузка.
Помогающих специальностей, да. Помогающих специальностей, психологи,
как будто
консультанты,
нагрузка такая
терапевты.
Огромная, что вот она.
Ну вот о нагрузке.
Выжигает.
Да, о нагрузке. Давайте уж, раз уж мы заявили у нас в анонсе про правда или неправда, что родители устают. Ну, во-первых, я напомню, что нам можно звонить, можно это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. И нам можно даже писать и даже звонить уже через Viber и WhatsApp. Телефон для этого плюс 7977 850 0996. Можно это сделать через... Ну, сделать не позвонить, конечно, а написать нам через сайт teos.fm. Пожалуйста, дорогие друзья, мы будем рады ответить на ваши каверзные и некаверзные вопросы. А может быть, вы захотите поделиться своей историей. У нас, кстати, есть и вопрос для вас, но он будет несколько позже. А первый вопрос мой такой, именно такой, который мы в своем анонсе и заявили. Да? Вот правда ли, что родители устают, или они просто притворяются?
Ну, тут, конечно, интересный вопрос. То есть откуда бы он взялся, если бы родители не уставали?
Не уставали, да.
Да, то вопрос бы и не возник. Нет,
вопрос действительно банальный. Конечно, устают, все люди устают. Да? Но мы понимаем, что есть какая-то обычная усталость. Да? Вот я вчера устал, потому что писал 6 часов подряд статью. Да? Ну, неудивительно, что не устал. Очень много информации копал, и так далее, Да, я очень устал, и сложно было там и с ребенком уже в коммуникацию вступать и так далее. Да? А другое дело, что вот состояние усталости такое, что 8-часовой сон не помогает.
Собственно, чем определяется вот этот синдром привычной усталости? Тем, что после отдыха состояние, что я отдохнул, что я полон сил, не наступает. Угу. Или оно наступает на какое-то совсем такое малюсенькое, кратковременное действие имеет, и потом опять как будто снова здорово, как будто снова я опять же в эту усталость влетаю через секунду. И тогда действительно можно говорить о каком-то синдроме или о каком-то привычном состоянии, которое как будто не зависит от того, меняю я как-то свое действие, меняю я как-то свой образ жизни или не меняю. То есть я уже с этим мешком на плечах, я уже погружен в эту усталость, как будто она уже у меня как часть меня. Угу. Тогда действительно это привычная усталость, то есть, к которой я уже привык какое-то время.
Я даже знаю, что вот какое-то время назад, лет там 15 назад, мне кажется, я впервые услышал такой термин, как синдром хронической усталости.
Хронической или привычной. Угу. Для меня, конечно, я же психолог, я буду придираться к словам. И как только возникает, если я про себя говорю, что у меня есть привычная усталость или хроническая, то, соответственно, существует какой-то порог, где я перестала просто уставать, а где я начала привыкать к тому, что я устаю и этого не замечаю. Или где это перешло в хроническую стадию, когда я, опять же, устаю и не замечаю. И тогда для меня, конечно, это больше про сигнал внимания для себя, чем про то, устаем мы или не устаем.
Угу. Раз уж мы говорим о синдроматике, любой синдроматики есть симптомы. Вот каковы симптомы синдром привычной усталости?
Я уже сказала о том, что не наступает ощущение отдыха, не наступает ощущение телесного отдыха, не наступает ощущение легкости, не наступает ощущение того, что я отдохнул, и я с новыми силами прямо хочу включиться в какую-то работу. То есть не наступает вот этого переключения в другое, более легкое состояние. Угу. Самое такое главное и самое показательное.
А других нету синдромов, постоянно головные боли?
Конечно, нет, потому что все остальное у каждого индивидуально. Mm-hmm. Тут именно основная опора на слово привычный или хронический и на то, что действительно я не могу переключиться из состояния усталости в состояние «я отдохнул». Mm-hmm. То есть если я не могу попасть в «я отдохнул», то я, похоже, нахожусь в какой-то уже хронической такой ситуации, в которой я не могу из нее выскочить привычными способами, привычными путями. То есть после отпуска я не могу, или после выходных я не могу, или после того, как я поспал больше, я не могу. То есть я привычными какими-то своими такими доморощенными условно путями, я из состояния усталости в состояние «я отдохнул, полон сил, хочу как-то активничать, и я активен», я не могу попасть.
Угу. Соответственно, это насылает самые разные, попытки выйти из этого искусственным путем, да, всякие переедания, например.
Заедания. Выйти, а это попытки как-то не заметить, заглушить. Угу. Это же такие анестезиологические попытки, как будто я хочу просто сейчас себя порадовать, но это не принесет мне сил, я знаю. Но я порадуюсь и не замечу. Угу. То есть это закрывание глаз на самом деле на то, что со мной происходит. То есть, потому что я не знаю выход, я не вижу привычный выход. И тогда я паникую, и мне лучше не видеть этого, потому что, похоже, со мной что-то происходит серьезное, а что серьезное, я просто устал. Тут такая внутренняя паника уже.
С этим связано, кстати сказать, то же самое, что и с алкоголем. Да? Повышение, врачи это называют хитрым словом повышение толерантности, понижение толерантности. Да. Да? То есть когда, в общем-то, еда, как в случае с алкоголиком, когда алкоголик пьет постоянно, да, уже...
Повышается доза незаметно.
Да, да. И это не приносит удовольствия, да, уже настолько появляется тоже, химическая зависимость и психологическая зависимость, что ты уже не можешь с этого слезть. Так и то же самое происходит с едой, да, эти всякие побочные, такие побочные факторы, да, вот синдром привычной усталости, когда ты пытаешься все это заглушить, и там, когда уже и спорт не помогает, когда уже многие вещи не помогают, они, почему мы начинаем говорить? Во-первых, часто мы, на мой взгляд, с этим сталкиваемся в детско-родительских отношениях, да, когда мы понимаем, что вот у нас есть дети, да, и мы вот должны их любить, должны принимать, да, должны о них заботиться, должны все обеспечивать. Вот это «должны» очень сильно над нами давлеет. И это действительно так. Ну, мы же родители, да, и в этом...
Здесь как раз замечательное место, потому что, с одной стороны, слово «должен», ну, как бы не очень приятно, и непонятно, кто кому брал в долг, и где эти расписки и долговые, по которым я должен.
Я могу сказать, у меня есть один такой документ, свидетельство о рождении моего ребенка называется.
Вот, да, но кто-то это свидетельство о рождении даже не получает и спокойно уходит мимо там и как-то мучается, а кто-то, в общем, считает, что это долговая, правда, расписка. Но тогда для меня, если я как человек серьезный, как человек считаю... Главное, вот здесь для меня идея о том, что если я считаю себя взрослым, то если я что-то считаю долженствованием, то значит, я должна отнестись к этому по-взрослому. И если я должна вкладывать силы, а если у меня ребенок особенный, то я, опять же, должна думать о том...
Ой, там вообще куча всего.
Нет, дело вот в чем. Дело в том, что я должна себе ответить на вопрос, что да, действительно, мне сил нужно будет больше, чем среднестатистическому человеку. И вот это место очень важное, потому что в этом месте я должна дать себе разрешение на то, что если я хочу вкладывать больше сил, то я как среднестатистический вообще человек средний должна где-то брать больше сил. Угу. Вот в этом месте мы проваливаемся все, в этом месте нас не учат, мы в этом месте, вот как только наступает вот этот вот, ну, перекресток, где мне нужно включить голову очень сильно и понять, что если я хочу что-то сделать больше, то мне нужно больше приложить сил, которых у меня как бы пока нет, потому что у меня они как у всех остальных. И в этом месте я так незаметненько сворачиваю в супергеройство. Я просто должна выкладываться, пока я не умру. Ну, потому что, правда, не думать проще. Ну, мы не привыкли думать. А тут нужно прям голову включить о том, что... Ну, это такой анализ о том, что если, ну, я хочу, правда, сделать больше, то мне нужно больше сил, ресурсов, отдыха, там, не знаю, заботы о себе, внимания к себе, потому что я же сломаюсь раньше. Ну, да. Я по-любому раньше сломаюсь, я так устроен.
Ну, в любом случае. Ну...
А это как-то вот хоп, и замалчивается, и не видно. И как-то я должен, ну, ползком уже, когда сил нет, но я все равно должен, и вот на этом долге. А реально я не могу.
А вот теперь уже вопрос к нашим слушателям, нашей аудитории. Друзья, устаете ли вы от своих детей, и как вы с этим справляетесь? Давайте вместе сегодня такой лайфхак сделаем, да? Такой, поговорим о том, как вы все с этим справляетесь. Мне действительно интересно, потому что я вчера, когда... Ну, я расскажу про свой собственный опыт. Я вчера, когда почитал симптомы синдрома усталости и выгорания, со страхом понял, что я, ну, если не все, то больше половины себя нахожу.
Ну, это как второй курс мединститута. Нельзя читать медицинскую энциклопедию, потому что все себя найдешь. Это опасное, кстати, дело, в общем. Не повторяйте это в домашних условиях.
Помните, совершенно замечательное место, Джером Клапп, Джером, трое водки, не считая собаки, да, когда он читал британскую медицинскую энциклопедию, он нашел себе симптомы всех болезней, кроме родильной горячки. Вот. А если бы я ее...
Это он просто плохо искал, родильную горячку.
Если бы я ее читал, я бы и симптомы родильной горячки все равно обнаружил. Так вот, что же... Ну, вот мы поговорили о симптомах, да, привычной усталости. Что может стоять за этим синдромом привычной усталости? Что за этим стоит, в принципе?
Ну... Дело-то вот в чем. Дело в том, что, ну, во-первых, это, естественно, невнимание к себе, потому что тот порог, когда я устаю, это когда я перехожу от того, что я устаю и могу восполнить свои силы, к тому, что я устаю бесконечно и уже не могу восполнить свои силы, это, конечно, просто сигнал организма. И этот сигнал организма игнорируется. И тогда можно говорить о том, что либо, ну, я не хочу как-то проявлять к себе внимание, я не умею проявлять к себе внимание. И здесь очень огромное такое поле для разных пунктов, прямо по которым можно проходиться, о том, что я как родитель, я сам себе хорошим родителем не являюсь.
А вот что такое быть самому себе хорошим родителем?
Ну, это же очень просто. Это же,
да, это хорошо, если... вам просто, а мне не просто, например.
Ну да. Нет, ну что такое хороший родитель? Это родитель заботящийся. И если я себе не хороший родитель, я себе родитель не заботящийся. Я себя погоняющий. Я себя пугающий, словом, должен. Я себя как-то... Вот тут еще такая еще есть... Я когда думала тоже про эту передачу, я думала о том, что тут опять же такая развилка. То есть на самом деле любой синдром, любой симптом – это сигнал организма о том, что мы в какой-то точке свернули не туда. Все. И в эту точку неплохо бы найти, вернуться и свернуть куда-то в другое место, которое может оказаться более результативным. И здесь разговор только о результате, потому что если я правда хочу больше делать, то я в себя должен больше вкладывать. Другое дело, как вкладывать, это уже какой-то второй вариант. А если я, ну, привычно нахожусь в синдроме привычной усталости, то у меня, например, есть одна фантазия, что, может быть, похоже, некоторое количество людей, ну, я не буду говорить там большинство, не большинство, привыкло к такой... привыкла к таким, ну, как бы привычным действиям, что когда я устаю, я не говорю о том, что я себя не жалею. Почему я себе не хороший родитель? А я себя ругаю. Я себя ругаю просто за то, что я либо ленив, либо я просто плохой, что я не могу это сделать. И я начинаю придумывать, что другие как-то справляются, а я не справляюсь. У психологов есть такая фраза, она называется «тестирование реальности». И вот в этом месте тестирование реальности исчезает. Потому что если я хорошенечко посмотрю вокруг, то я увижу, что многие люди тоже не справляются.
Угу.
И тогда я подумаю о том, что если я не справляюсь, а я хочу справляться, то может мне что-то сделать для себя. Ужасно непривычно в нашей культуре. Совсем. Что-то сделать для себя. Я могу прям, правда, вот в лайфхак как-то пойти, потому что если я пришла из офиса, и если я вот сейчас уже нахожусь в состоянии большой усталости, а у меня дети, дом и хозяйство, то если я пришла из офиса, и все знают, что 10 минут мама или папа лежит на диване вот прямо со входа в дверь, и его никто не трогает ни при каких обстоятельствах, то, в принципе, эти 10 минут, они не влияют на... Ну, на то, что что-то случится. Ну, 10 минут. А для ресурса эти 10 минут могут быть очень большими. Они могут разрешить человеку прям вот правда переключиться. Переключиться на какое-то, на ощущение себя, переключиться с дел рабочих на домашние, не тащить за собой. Ведь что происходит? Я вхожу из офиса, я тащу с собой рабочие дела, и тут я вижу домашние дела, и у меня происходит наслоение одного на другое. И я уже одновременно занимаюсь двумя-тремя задачами, даже не то, что двумя-тремя, а задачами разных плоскостей. Я все еще кручу рабочие дела, потому что у меня не было времени переключиться. И я еще делаю домашний. Конечно, у меня перегрузка наступает. И вот этот вот какой-то пункт 10 минут, 5 минут, несколько каких-то маленьких пауз в день, когда я могу там выйти на балкон, просто постоять подышать, даже если я не курю. Просто постоять подышать. Или вот идея о том, что утром выпить кофе только для себя. Вот эти места, они действительно могут действовать как лайфхаки для того, чтобы 5 минут – это немного. Но я разрешаю себе переключиться, когда никому, ну, прямо жестко не разрешено подходить ко мне ни с чем, ни с радостью, ни с какими-то интересами, ни с чем. Вот я сейчас нахожусь в таком состоянии одиночества, мне нужно подышать. И это может сильно помогать, такие маленькие вещи.
Угу. Но я предлагаю сделать небольшую паузу и после продолжить наш лайфхак для начинающих и опытных родителей по синдрому привычной усталости, выгоранию и прочим прелестям родительской жизни.
От которых хочется их оградить.
Как-то. Очень.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Сегодня у нас тема как мы вначале сформулировали синдром привычной усталости, и мы, в общем-то, подошли уже к теме выгорания как, скажем, логическому следствию синдрома привычной усталости, когда родитель устает. И раз уж про выгорание мы начали, то вы как в начале передачи сказали, что родители детей с особенностями развития, они вот подвержены этому даже в большей степени, чем, в общем-то, да, среднестатистические родители. Да? Потому что почему? Ну, понятно почему. Да? Потому что приходится вкладываться, кроме того, что ты вкладываешься в воспитание, да, ты вкладываешься в коррекцию, в реабилитацию. Если взять, например, ребенка с ДЦП, это огромное количество физических, да, то есть вот...
Времени, да, труда.
Ну, и, имеется в виду, ты должен вводить их на физические занятия.
Иногда на физическое, носить, да, на себе.
Носить, да, на себе, да, куча всяких вещей решать.
Какие-то социальные, там, не знаю, границы, там, когда ты с коляской не можешь проехать, когда ты не можешь там поместить ее в машину, она у тебя недостаточна, или там не можешь войти просто в дверь с этой коляской. То есть ты тратишь еще и большое количество, прям большое количество физической нагрузки, которая... Условно, как бы, меня не учитывается.
Угу. Ну, плюс еще, я вспомнил наши летне-осенние похождения, когда мы проходили ежегодную, да, для нас, по крайней мере, ежегодную комиссию по инвалидности, подтверждение инвалидности, да, своего ребенка. И, ну, это просто надо знать, что
такое... Которая тоже сделана не так, чтобы облегчить вам.
Да,
вот
более
эти
того, она сделана так, чтобы, ну, родители поменьше туда обращались, на мой взгляд.
Да, это работает.
Вот, и это действительно очень, очень тяжело, и, да, после этого, это я помню, когда мы все это... Обычно, когда ты концентрируешься на чем-то, вот у тебя есть цель, да, ты ее хочешь добиться, и ты вот добиваешься, тебе дают вот эту розовую справку знаменитую, да, ты на нее смотришь, обычно так облегчение, ну, слава богу, сделали, да. И слова-то они произносятся, да, что, слава богу, сделали,
да.
Но у тебя нет внутри облегчения, что ты сделал, потому что это высосало из тебя и так уже вот, ну, просто последние силы.
На самом деле осталось много злости на то, как это произошло, а ты вроде как-то и вроде злиться-то, вроде не на кого, и много усталости, и раздражения осталось, и негодования, а что с этим делать, непонятно.
И в этот момент особенно, смотрите, хорошо еще, да, когда есть рядом кто-то, кто помогает. Там, ну, бабушки, дедушки, да, братья, сестры и так далее. А иногда, а знаете, еще такой момент я слышал как-то, вернее, не слышал, читал среди родительских всяких форумов, что, мол, а вы родите здорового ребенка, он будет помогать. Да? То есть вот прекрасно. То есть родить ребенка для того, чтобы он помогал с ребенком-инвалидом. Вообще просто замечательно.
То есть, во-первых, вы должны гарантировать, что ребенок будет здоровым.
Во-вторых. Ну да. А во-вторых, вы задумываете ребенка, это, конечно, ну, бред полный,
ребенок,
на мой
функция,
взгляд.
Да. То есть он не для того, чтобы жить счастливо и быть просто своим человеком, который стал и ушел,
да.
А он нужен как механизм опоры.
И вот здесь очень-очень важно, ну, для меня вообще очень сложно просить о помощи. Я и воспитан, наверное, так, и плюс куча всяких у меня внутренних, скажем, внутреннего негативного опыта, когда, в общем-то, мы просьбу о помощи отвергали, и я вообще считаю, что я, ну, зачем просить подаяние и так далее. Вот нужно ли просить помощи, правильно ли это?
Ну, я действительно сейчас могу выступить как-то резко или могу быть услышанной очень романтичной, что или очень какой-то вот оторванной от земли, но действительно с психологической точки зрения я настаиваю на этой позиции, и я готова поддерживать тех, кто ко мне придут, опираясь на то, что я сейчас сказала, но помощь просить необходимо, потому что здесь очень важно опять вот это здравомыслие, которое трудно включать, и на которое можно опереться вот в каком плане. Если я опираюсь на прошлый опыт, этот прошлый опыт был каким-то, окей, но у меня есть цель получить новый опыт. И тогда весь прошлый опыт, он как бы имеет, конечно, значение, но у меня-то цель другая, и тогда я условно говорю себе, что, ну, я сейчас, конечно, пафосно скажу, что мне этот новый опыт и новая цель нужна во что бы то ни стало. И условно я буду подходить там со второй стороны, с третьей стороны, с четвертой стороны. Почему? Почему стоит просить помощи, несмотря на любой негативный опыт? Потому что, во-первых, никто в мире не может почувствовать изнутри, как эта помощь мне лично нужна. Никто. И не должен. А я знаю. И я как бы являюсь здесь проводником себя. И я должен быть проводником себя в мир, потому что мне нужна помощь для ребенка. А помощь эта вокруг меня маслом не намазана, и у многих ее тоже не хватает. И поэтому мне нужно об этой помощи говорить, чтобы меня слышали. Потому что я, ну, правда, для того, чтобы моему ребенку действительно нужно не как среднестатистическому человеку заботы, а ему нужно заботы больше. Соответственно, я являюсь таким проводником. Да, это миссия, это какая-то задача. И она, ну, здесь тоже, опять же, слово «должна» мною поддерживаться вне зависимости от того, был у меня позитивный опыт или не был. Это очень трудно. Это вот просто правда, вот это смотрю вперед, там не замечаю препятствий, потому что, ну, мне нужно решение моей задачи. А то, что я ее до этого не решила, это, знаете, вот дальше можно вспоминать всяких Эдисонов и прочих великих людей, у которых 100 000 раз не получилось, а потом они изобрели. Вот на это тоже можно опираться.
Угу.
Вот, или тех людей, которые начинали сначала там много раз свои какие-то корпорации, какие-то свои большие идеи, какие-то свои большие дела. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что человек, который дает помощь, он очень много получает. Он получает, во-первых, собственную такую уверенность, силу, уверенность в себе. Он чувствует себя каким-то хорошим, добрым, помогающим. И, ну, действительно, если я прошу, иногда люди, ну, не дадут, пока не попросишь. А если попросишь, они рады. Вот.
И а если не рады?
В этом месте начнут просить других. Людей, правда, больше, чем нам кажется. Ну, действительно, их правда больше. Вот, а мы как-то сужаем свой кругозор. Вот я тут 2 не попросил, все, остальные миллиарды я просить не буду и никак не буду выходить там ни в сеть, никуда. Вот, ну, потому что, ну, это правда больно, мне получать отказ больно, трудно. У нас вообще со словом «нет» в культуре большие проблемы с тем, как говорить «нет», с тем, как получать «нет», и это тоже
такая... Мне кажется, получать сложнее.
Задача развития, да, одновременно, ну, и так, и так. Просто не видно. Говорить «нет» очень трудно. Ужасно. Мы вообще не учили нас говорить «нет», это караул. То есть сказать «нет» близкому человеку, сказать «нет», когда я чувствую, что я могу, у меня еще есть последние силы, это очень трудно. И вот сказать «нет» или получить «нет» — это прямо такой, ну, опыт, ну, другого уровня как будто. Как будто я действительно становлюсь сильнее, и, ну, как будто я сильнее своего предыдущего опыта становлюсь. Это действительно такое взросление. Вот. И если я отвечаю не только за себя, но и за своего ребенка, то это какой-то мой вот, ну, такой, ну, опыт моего роста, опыт моего какого-то преодоления, что я действительно отвечаю за нас, и я иду на какие-то более острые вещи, когда я прошу, вот, и когда я прошу, получая отрицательный ответ, тем не менее. Потому что я точно знаю, зачем я это делаю.
Тогда в таком случае, смотрите, мы очень много говорим в нашей передаче о том, о социализации детей, да?
Ну, да, понятно. Но она же необходима, мы же в социуме.
Да, что там, потому что, ну, конечно, мы говорим про социализацию детей, но для вот обычных родителей, у которых есть обычные дети, да, значит, там даже есть термин «норма», да? Значит, мне просто всегда интересно, что же за дети такое, которые норм. Ну, понятно, что у которых нет таких ограничений, которые есть, вот, например, у наших детей, да, которые есть у детей с расстройством аутистического спектра, у детей, у которых есть там детско-церебральный паралич и так далее и тому подобное. Да, слабовидящие, слабослышащие. Ну, есть даже страшный термин ОВЗ, ограниченные возможности здоровья, да. Но все-таки... Вот тогда нужно ли, потому что меня-то воспитывали точно не так, абсолютно, да?
Нужно ли учить,
нужно ли учить своего ребенка просить чужой помощи или лучше его научить справляться самому со своими проблемами?
Ну, вопрос-то, вот сейчас, ради бога, извините, очень простой, потому что, ну, он не может справляться сам.
Угу.
Все. Он, ну, он физически не может в нашем мире без коммуникации, без там элементарной какой-то помощи, чтобы кто-то дверь открыл в подъезде, когда я выезжаю сам на коляске, это невозможно. Все. И вопрос-то стоит не в том, нужно ли учить просить о помощи, а вопрос стоит в том, как научить ребенка научиться ему просить о помощи и каждый раз не проваливаться вот в эту ужас, стыд, в какую-то вину перед другими, и родителю не проваливаться в свою вину и стыд. Вопрос-то только в этом. Вопрос в том, чтобы правда, ну, замечать о том, что мне нужно правда больше, чем другим, и тут уже такая наступает в силу более объективной позиции. То есть мне нужно учиться объективной позиции, когда я вижу, что я действительно нуждаюсь больше, чем другие, и что это не стыдно. Проблема здесь. У нас нуждаться больше, чем другие, стыдно. Стыдно или виновата? А я просто нуждаюсь больше, чем другие. Просто. Я так родился. И дело в этом, что если я нуждаюсь больше, чем другие, то, соответственно, я имею полное право не потому, что я там смелый какой-то или умный, или прекрасный, а потому что мне просто для функционирования нужно больше. И действительно люди могут там открыть дверь, подать руку, может быть, даже какие-то там, не знаю, 100 рублей перевести. Но люди могут выбирать это, и в каких-то случаях они могут сказать мне «нет», а в каких-то случаях сказать мне «да».
Здесь еще, знаете, есть один момент очень важный, мне кажется, в этом вопросе. Когда мы говорим о помощи, да, и когда мы говорим о ресурсах, да, помощь – это ресурс в любом случае, да, внешний. Да. То есть мы ищем внешние ресурсы. Ну, мы понимаем, что если я обращаюсь к врачу, то вот за меня стоит значит, медицинское страхование, да, которое, в общем-то, я оплачиваю и так далее, да, либо вот государство мне обеспечивает это в том или ином виде. Да. Если я обращаюсь к платному, скажем, специалисту, то здесь я плачу, да, для меня это ресурс понятный, да. А вот когда мы говорим о детско-родительских отношениях, да, то мы сталкиваемся с одной штукой. Да. Вот мы в передаче все время твердим, надо позаботиться о себе, надо сначала позаботиться о себе. Но теперь входим мы в положение родителя, да, который каждый день сталкивается с решением проблем, которые нужно решать, да, и нужно решать ему. И эти проблемы не исчезнут. Как вообще, можно ли радоваться, как вообще это возможно радоваться, если твой ребенок постоянно болеет? Как вообще можно, ну, работать на свои ресурсы?
Ну, здесь тоже такой выбор происходит. Потому что если я родитель, и мой ребенок постоянно болеет, и я вижу его переживания, я вижу, что ему тяжело, и если я вдруг разрешила себе радоваться, а потом за эту радость я себя буду ругать и укорять, то радоваться, конечно, не стоит, потому что в результате я получу то, что, ну, я получу качели. Я порадовалась и за это себя еще сильнее наказала, может, я как-то простыну, заболею там или буду в плохом настроении. Это один путь, один из выборов. И есть еще пути, и есть еще выборы. Например, если я разрешаю себе радоваться, и я точно знаю, что я могу порадоваться тому, что сегодня солнце, или, я не знаю, там, не очень холодно, или порадоваться вот какой-то мелочи, и потом эту радость я использую как свой ресурс, то есть я чувствую, что когда я радуюсь, у меня прибавляется сил, мне хочется что-то делать, мне хочется улыбаться во что бы то ни стало. Я чувствую, ну вот сейчас очень пафосно, простите, ради бога, что кайф, что я живу, что я могу ребенку помочь, и эта радость меня поддерживает и поднимает. Тогда, конечно, радоваться стоит, полезно, и культивировать вот именно этот путь, что от того, что я, на самом деле, от того, что я порадуюсь или не порадуюсь, ну, ребенок мой не сильно изменится. Ну, не сильно, физически, ну, почти никак. Но если эта радость меня потом догоняет так, что я ругаю себя, ну, конечно, это достаточно бессмысленно. Если я эту радость могу научиться использовать как ресурс, тогда это очень хороший ресурс. Потому что, ну, он действительно помогает мне вот в этой... Мы с вами говорили о том, что вот эта адаптация, о том, что ребенок имеет право, там ребенок с ограниченной возможностью, что он имеет право все равно быть в социуме, видеть окружающих, как-то взаимодействовать, учиться. И тогда вот эта моя радость, она тоже подходит к тому, что я тоже имею право, и мой ребенок имеет право получать удовольствие от жизни, получать удовольствие от себя, от того, что мы вместе. И еще, конечно, тоже пафосная вещь, от того, что я как родитель особого ребенка, я правда делаю больше, чем среднестатистический человек, и имею право этим гордиться. И если я сам себя этим подпитываю, это может быть ресурсом. Это может не быть ресурсом. Но если этому учиться, это может правда быть помощью. Ну, потому что это правда. Это реальность. Я правда делаю больше.
Вот о ресурсах я предлагаю поговорить после небольшой паузы. Сделаем, опять же, вздох. Я напоминаю, дорогие друзья, если вы вот тут чуть-чуть заскучали, печенюшки свои разложили рядом с чаем, то я напоминаю, что вы можете чуть-чуть отложить свои печенье и чай, да, и поучаствовать в нашем эфире и ответить на вопрос, устаете ли вы от своих детей и как вы с этим справляетесь. Главное, нет ли у вас, например, чувства вины от того, что вы сейчас занимаетесь собой, не своим ребенком. Вот поделитесь своими возмущениями, историями, либо комментариями. Мы напомним вам телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Да не просто нам пишите Viber, WhatsApp, ну и звоните, дорогие друзья, так что мы будем вас рады услышать. Итак, мы продолжаем наш такой своеобразный радиолайфхак по поводу родительской усталости. Ну что ж, раз уж мы заявили о ресурсах, то, Ольга, нам с вами и отвечать. Вот как поддержать родителей на себе в трудные минуты?
Ну, я вот только что говорила.
И потом о том, не заработать депрессию, да?
Что да, что можно поискать в себе действительно какую-то гордость, можно поискать в себе радость от того, что я выдерживаю это, от того, что я остаюсь рядом с ребенком, от того, что мы вместе любим друг друга. Но я могу еще зайти с одной стороны, вот со стороны психологии. Потому что если на эту проблему смотреть как бы так все-таки со стороны прям совсем психологии, как науки, и углубляться чуть-чуть поглубже, то на самом деле синдром привычной усталости, он сигналит вот о чем. Он очень сильно сигналит о том, что у меня, кроме того, что я просто трачу свои силы физические, эмоциональные, душевные, какие-то ментальные, я все время должен о чем-то думать, там, сражаться с государственной машиной, добывать документы и так далее. Я, кроме всего этого, вот эта усталость, она показывает, что есть какое-то чувство, которое я очень старательно от себя прячу. И чувство это, похоже, очень большое. И у меня, похоже, на то, чтобы прятать это чувство, уходит много сил. То есть здесь прямо такой сигнал о том, что я изо всех сил, я прям беру себя руками и старательно закрываю глаза и уши и стараюсь не чувствовать чего-то. И здесь, правда, вот я углубляюсь в психологию, и психолог в этом месте может помочь действительно о том, чтобы, ну, прояснить человеку, чем он себя загоняет еще больше. Потому что, допустим, если у меня есть какая-то внутренняя вина перед тем, что у меня такой ребенок, и перед тем, что я не очень справляюсь с этим, а должен по-другому, и я эту вину изо всех сил от себя прячу, то я трачу колоссальное количество сил, о которых, ну, у нас не принято, не в обществе, никто не знает, но это какое-то такое, знаете, какое-то тайное такое знание, но эта вещь существует. То есть я трачу, правда, силы на то, чтобы себя выключить из моего чувства вины. И это чувство, похоже, у меня каждый день, ну, чуть-чуть подрастает, и оно все сильнее, и я трачу все больше сил. И эти силы у меня тоже уходят не на то, чтобы там помогать, заниматься, любить, дружить там со своим собственным ребенком и как-то радоваться тому, что мы вместе, а у меня они находят на сдерживание того, что я устал, и я себе эту усталость не предъявляю. Либо чувство вины, либо, ну, я сейчас фантазирую, но тем не менее существующие вещи, либо чувство вины, либо я имею право, ну, с психологической точки зрения, а не с привычной точки зрения, я имею право злиться. Я имею право злиться на общество, которое не бежит ко мне с помощью, вот, хотя у него эта помощь есть, и я имею право злиться на людей, которые не занимаются мной, а почему-то занимаются собой. Но я эту злость показать не могу. У нас не принято. Вот. И я ее, опять же, она есть. Я ее не могу ни ребенку показать, ни в доме показать, потому что, ну, и так обстановка тяжелая, мне некуда совершенно сорваться. И эта злость копится внутри. И вот этот синдром привычной усталости, он чаще всего говорит о том, что на самом деле я изо всех сил сдерживаюсь. Я сдерживаю обиду, я сдерживаю злость, я сдерживаю какое-то желание на самом деле просто лечь и 3 дня лежать пластом, но я не имею права себе в этом признаться. И вот это очень большой ресурс, если разрешить себе, ну да, поход к психологу, и как-то разрешить себе это именно у психолога, не, вот, не в обычном разговоре, не на кухне, а именно с профессионалом как-то это обсудить, тогда я могу узнать, что у меня, кажется, сил-то больше, но я их трачу на то, чтобы молчать, молчать с самим собой внутри себя.
Ну вот вы волшебное слово несколько раз произнесли, что это не привычный разговор, а вот разговор с профессионалом. Вот давайте разберемся с вами настолько, насколько мы можем за оставшееся время. Чем же отличается, например, обычное проговаривание? Ну вот я позвался там другу, подругу, выговорился на кухне, сказался, вы, вот, собственно говоря, все вокруг злые, и я вообще весь устал. Вот чем отличается это, собственно? У меня есть, знаете, есть такая книжка, которую я очень не люблю, кстати сказать, Ирвин Елом, «Лжец на кушетке», да? Ну, я вообще Елома не люблю. Вот.
Но она у вас есть.
Вот, да, но, не, она, это единственная, я открою страшный секрет, это единственная книга, которую я выкинул.
Страшный секрет. С книгами, да, у нас высокие отношения.
Да, своей жизни, да, но с книгами вообще у меня очень личные взаимоотношения, да, но это уже в другую передачу, скажем так.
Ну, да, анонсы.
Да, но вот... Ощущения такие, да, особенно вот популярные ощущения. Вот приходит человек, я человеку плачу деньги за то, что я полежу у него час на кушетке, вот он будет задавать мне каверзные вопросы, и я выйду с чувством ощущения, что я, в принципе, куда-то купил воздух. Да. Вот чем отличается все-таки помощь профессионалу от такого обычного дружеского проговаривания своих проблем вот в кругу друзей и близких?
Ну да, здесь я могу опираться на цель, потому что если я очень устала, и у меня очень много накопленных каких-то негативных моих внутренних ощущений, то цель такой встречи, цель такого разговора, именно сама цель, она состоит в том, чтобы мне выговориться, во-первых, человеку. Я должна видеть напротив человека глаза, я должна видеть, что он меня слышит, что он реагирует на мои слова, но при этом, что он меня принимает целиком. Это, правда, профессиональная задача. Потому что если это сосед, друг, близкий мне человек, то он имеет полное право навешать мне советов, полное право. Сказать мне, да я тебе вообще 100 раз говорил, что ты себя не любишь. Тебе вообще надо там, не знаю, отпуск взять, няню там, вообще продать квартиру, взять няню. Я же тебе говорил, это ты меня не слушаешь. А человеку, мне, у которого есть этот синдром привычной усталости, у которого много накоплено какой-то там действительно усталости хронической, какого-то каких-то внутренних ощущений негативных. Мне нужны открытые двери, мне нужно свободное поле, в котором я могу действительно происходить как угодно. Может быть, плакать, может быть, говорить о каких-то вещах, как ребенок, что мне правда хочется на ручки, что мне хочется, чтобы обо мне заботился весь мир. Я не требую, чтобы мир прибежал заботиться, но разрешить себе говорить о своих желаниях, о том, что я хочу. Мне для этого нужны, правда, вот сейчас скажу такое слово, свободные уши, которые этот человек, который вот будет напротив, меня принимать со всеми моими уже усталостями и вот со всеми моими странными проявлениями целиком. И для этого это действительно должен быть не близкий человек, который имеет право сказать, ну, ты подыши, все пройдет. Или, ну, так у многих бывает. И это нормально, потому что человек напротив, сосед или друг, он сам с трудом выдерживает вот эти вот мои излияния, они у него попадают...
А если ему деньги заплатить за это?
В какие-то больные места. Ну, это у него надо спрашивать, это все разные, он же... Не учился?
Давай я тебе заплачу, скажу там.
А ты молчи.
А ты будешь меня слушать.
Ты будешь меня слушать.
Чем же принципиальная разница в том, что вот человек...
Я буду видеть, как расширяются зрачки, как человек пытается, вот сейчас он лопнет просто от желания посоветовать или от желания того, чтобы сказать, слушай, да вот у меня так было 100 раз, я же вот так вот раз, или у моей бабушки так было. И я буду видеть, что человек прям держится, прям вот, ну не знаю, пыхтит уже. А мне нужен человек, который, правда, вот, ну, вот опять эта фраза, да, хороший родитель, который меня принимает целиком, говорит, да, так есть. правда, я тебя принимаю, правда, ты имеешь право
это чувствовать. То есть функция психолога в том, чтобы согласиться с человеком?
А функция психолога тем, чтобы всеми, ну, как бы, вот в этом принятии, вот в таком безоговорочном принятии, когда я говорю «да» всем проявлениям, которые я вижу в человеке. Потому что вот здесь очень интересная такая засада. Человек, когда приходит, у него эти проявления есть. Но мы, люди просто вот бытовые, мы совершенно не готовы слушать эти его проявления, потому что они у нас рождают какие-то свои реакции. А психолог, он со своими реакциями, он пойдет к своему супервизору и к психологу. А на приеме у него эти реакции не возникают, потому что он точно знает, что его клиент может быть любым, странным, там, уставшим, сильно уже порушенным, сильно эмоционально заряженным. И я смотрю на этого человека и прямо вот принимаю его целиком таким. Это моя задача. Моя задача – исследование той внутренней карты, которая есть у этого человека. Исследование всего того поля, которое человек, может, себе не предъявляет. А для меня задача, а что вот за этим камушком? А что вот за этой закрытой дверью? Человек говорит, нет-нет-нет, я никогда это не скажу людям. А у психолога это поле конфиденциально, это поле принятия, и в этом отличие, потому что я могу, ну, честно поделиться всем.
Ну, а вот психолог, когда он работает, мне интересно просто, я сейчас всякую психологическую кухню буду исследовать. Я-то уже с позиции другого профессионала, с позиции журналиста, который разбирается во всех этих тонкостях. То есть хочется разобраться во всех этих тонкостях. Психолог себе ставит сверхзадачу в работе с пациентом. Вот что, не с пациентом, а с клиентом, скажем. Потому что пациент не очень корректно, да, наверное, говорить об этом.
Это просто некорректно, он же не пациент.
Ну да. С клиентом, да.
Социально обычный человек, абсолютно обычный, без диагноза, просто человек вот с улицы, хороший, нормальный.
Вот, значит, приходит клиент, и психолог ставит себе сверхзадачу, вот я вот с этим клиентом хочу вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать, или нет? Или эту задачу должен формулировать сам клиент?
Это какой-то исследователь, вот, какой-то такой экспериментатор получается, лабораторный, который ставит опыт над клиентом.
Ну, у человека есть, то есть человек формулирует,
ну, здесь, да, здесь,
не знаю,
есть несколько вариантов, значит,
свои.
Несколько таких тоже путей, потому что есть клиенты, которые приходят и говорят, я хочу вот это.
Угу.
Ну, там приходит женщина и говорит, я хочу замуж, условно. И мы тогда работаем над этой вот прямо вот ситуацией, почему она не происходит, как она видит, чтобы она должна произойти, что для нее значит это слово, может, там, я не знаю, все что угодно значит. Вот, может, она хочет замуж там за границу, может, она хочет замуж там за человека, которого она любит 100 лет, это же неизвестно. Вот, и мы начинаем это прояснять. А есть клиент, который действительно приходит и говорит, я устал. Угу. Я не знаю, я запутался.
Можно я у вас тут посплю часочек?
Вот,
за
ну,
свои
это
деньги?
Вряд ли. Вот. Но бывает, что человек говорит, я не могу сформулировать запрос, я понимаю, что я запутался. И тогда я опять ориентируюсь на то, что человек сказал. Он сказал, я не могу, помогите мне сформулировать, потому что я, похоже, не вижу выход, я не вижу путь, я вот в тупике нахожусь. Я уже все попробовал. И тогда задача стоит в какой-то формулировке, в каком-то прояснении. Но, естественно, ко мне приходит человек, который приходит со своей задачей, и я работаю на его задачу.
Угу.
А различные исследования можно проводить, там, занимаясь наукой, в институте, там, или как-то на каких-то моих же учебных группах. И это совершенно другой путь, это другая задача.
А может ли при этом психолог манипулировать?
Все люди могут манипулировать.
Что делать клиенту, когда он чувствует, что вот человек, что им манипулирует?
Ну, вообще, вот я могу сразу сказать по поводу, что делать клиенту, когда он что-то с психологом чувствует. Там злится, чувствует, что им манипулируют, там обижается, я не знаю, теряется, все что угодно. Это проговаривать.
Угу.
Психолог нужен для того, чтобы я, не умеющий разговаривать и проговаривать какие-то тонкие моменты, которые мне мама говорила, об этом нельзя говорить, просто научиться вокабуляром своим эти слова произносить. Правда ли, что ты злишься? Правда ли, что ты сейчас... А вот я сейчас вижу в этом манипуляцию. Что ты видишь? Какая твоя цель? Вот это вот научение договариваться, это, ну, одна из таких психологических задач, потому что если я умею договариваться, то как бы мне не трудно было, да, вот то, о чем мы говорили, просить о помощи, но я знаю, что я, правда, ну, могу подойти с одной стороны, с другой стороны, я знаю, что я мою цель могу принести людям так, что это, ну, и человеку будет важно, и мне будет важно, и я, правда, не пойду к нищему, чтобы просить у него денег, а я пойду к тому, кто, ну, действительно, может быть, будет даже рад мне помочь.
Вот, на этом мы остановимся, потому что время-то наше истекло. Большое спасибо, Ольга, я думаю, что это целая тема для целой передачи следующей, и, конечно же, я всегда рад видеть вас в эфире на радио Телус. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Ничего особенного. 100% жизнь.